7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Уже более 2000 пострадавших от некачественного алкоголя официально зафиксировано по всей России только за последние дни. Несколько десятков человек умерли от отравления. Организаторы антифашистского митинга и шествия в Москве 4 ноября призывают россиян присоединиться к их акции. Выставка «Дары вождям. Подарки советским лидерам от Ленина до Горбачева». Эти и другие темы в первом часе нашей программы. Итак, количество отравившихся суррогатным алкоголем в российских регионах растет день ото дня. Всего от некачественного алкоголя пострадали уже более 2000 человек. Наиболее тяжелая ситуация в Псковской области. Там погибли 16 человек. В больницах остаются более 300. Тему продолжит Любовь Чижова.
Информация об отравившихся некачественным алкоголем напоминает фронтовые сводки. Каждый день из российских регионов приходят новые сообщения. Говорится о количестве погибших и тех, кому повезло выжить. Хотя, по мнению медиков, с диагнозом «токсический гепатит», когда печень поражена почти полностью, живут недолго. Токсический гепатит, как считают врачи, вызывает добавленный в спирт хлоросодержащий органический яд. Вслед за Псковской областью режим чрезвычайной ситуации готовы ввести власти Иркутской области. Там от отравления суррогатным алкоголем скончались уже 27 человек. Наиболее тяжелая ситуация в городах Ангарск и Усолье-Сибирское, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Юрий Вычужанов.
Первые случаи отравлений стали регистрироваться в Иркутской области еще в сентябре. В администрации констатируют, время, когда еще можно было не допустить ЧП в масштабах области, упущено. Сергей Паломарчук, председатель региональной комиссии по контролю за оборотом алкоголя, отчитал врачей, что те не насторожились сразу после поступления первых больных. Медики оправдываются. Любовь Касаткина, начальник отдела здравоохранения администрации города Усолье-Сибирское, говорит, случаи были единичными.
Не обращались следственные органы, так как при поступлении клиники острого отравления суррогатами алкоголя не было. Была клиника токсического гепатита.
Усольские врачи отмечают, ежедневно в больнице обращаются до 20 человек. Всего по области медстатистика насчитала 648 отравившихся. Ситуацию усложняет то, что большинство из них лица без определенного места жительства, а значит, медицинской страховки не имеют. Заканчиваются и медикаменты. Местные бюджеты выделили кое-какие деньги, однако без дополнительной помощи из региональной казны не обойтись. Оперативники в настоящее время прорабатывают каналы поступления и сбыта. У частных продавцов сомнительное спиртное изымают тысячами литров. В Усолье и вовсе остановлен вагон с грузом спиртсодержащей жидкости в объеме почти 70 тысяч литров. И получатель, и поставщик отрицают причастность к завозу продукции. В настоящий момент в лаборатории проводят анализ жидкости по предварительным данным, обнаружено денатурирующее ядовитое вещество диметилфтилат. Санитарные органы усиленно контролируют розничную торговлю. К магазинам, как правило, претензий нет. В регионе создана оперативная рабочая группа из силовиков и надзорных органов. В минувшие выходные в областной администрации они обсудили сложившуюся ситуацию с губернатором Александром Тишаниным. Глава региона взял эту проблему на личный контроль. Юрий Вычужанов для Радио Свобода, Иркутск.
В Волгоградской области от суррогатного алкоголя пострадали 88 человек. С подробностями наш корреспондент Оксана Загребнева.
Еще в нескольких районах Волгоградской области зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Два человека скончались в больнице. Всем пострадавшим поставлен диагноз – токсический гепатит. Большинство отравившихся из районных больниц доставляют в Волгоградский наркологический реабилитационный центр. На больничной койке пациентам предстоит провести не меньше месяца, сообщил главврач центра Василий Емцов.
Но у них все равно будут осложнения, остаточные явления, которые могут держаться до полугода. Но есть и, конечно, неработающее население, есть и молодые, у нас где-то возраст от 20 до 60. Есть люди, которые работающие, но они просто покупали водку на дни рождения, там отмечали семейные праздники. В Михайловке они покупали там в киоске в каком-то, и потом на руках покупали. И также в других районах на руках, в виде запечатанной водки, бутылки, 20 рублей бутылка водки. Умерло у нас только два человека. Один у нас и один в Михайловке. Если такими темпами, то в пределах 100 человек мы приближаемся уже.
По информации областного комитета по здравоохранению, таким образом отравление суррогатным алкоголем зафиксировано уже в 6 сельских районах. Михайловском, Иловлинском, Новоаннинском, Урюпинском, Даниловском и Фроловском. В области работники милиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки торговых точек по реализации алкоголя. Напомню, первый случай массового отравления отравления суррогатной водкой в Волгоградской области произошел неделю назад в Михайловском районе. Тогда на больничные койки за сутки поступило сразу 25 человек. В ближайшие дни, по мнению главврача НРЦ Волгограда Василия Емцова, число отравившихся может достичь 100 человек. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Глава Российской национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин сказал в интервью Радио Свобода, что остановить эпидемию смертей от некачественного алкоголя может только жесткая государственная политика. Спиртосодержащие препараты, которые продают в аптеках, необходимо обложить акцизами, а все антисептики, которыми сейчас травится население, нужно срочно исключить из перечня лекарственных средств и запретить продавать их в аптеках. С чем вы связываете всплеск в российских регионах массовых отравлений суррогатным алкоголем?
Население приучали в течение 5 лет пить алкогольные суррогаты из технического спирта, поскольку применялась схема вывода технического спирта из-под налогообложения при помощи псевдоденатурации. Вот после того, как эта лазейка законодательная была закрыта с 1 января 2006 года, какое-то время торговля распродавала остатки всяких антиобледенителей, размораживателей, замков, средства для принятия ванн и тому подобных вещей. Но потом оказалось, что вот эти запасы исчерпались, а новых поставок нет, заводы прекратили их производство, поскольку оно стало нерентабельным. Вот тогда те, кто изготавливал из этих антиобледенителей паленую водку, а это целая такая индустрия, они стали искать сырье. То есть рынок остался, сырья не стало. И они нашли антисептики в аптеках, потому что до сих пор спиртосодержащие жидкости в аптеках не облагаются акцизом. И вот, к сожалению, под руку суррогатчикам попались такие жидкости типа экстрасепта, антисептина, которые содержат помимо этилового спирта еще и высокотоксичные добавки. Ну, например, как полигексаметиленгуанидингидрохлорид, который как раз и вызывает вот сейчас тяжелое поражение печени.
Ну, как-то их можно вообще призвать к ответу? Люди ведь умирают. Умирают, как пишут в газетах, асоциальные элементы, но это же тоже люди.
Никто не застрахован от того, что на полке из бутылки, даже с, на первый взгляд, кажущейся качественной водкой, мы не встретим тот же самый суррогат. Существует рынок оборотной тары, ходят, собирают эти бутылки даже из-под дорогих видов и сортов водки, а потом где-то в подвале могут туда налить тот же самый антисептик, понимаете, и как-то через задние входы поставить в магазины эту продукцию на полке. Поэтому никто не застрахован, и нужно с этим бороться обязательно. Но самое главное – это убрать экономический стимул. Нужно, чтобы вот тот спирт, который был в составе антисептиков, стоил столько же, сколько бы он стоил в бутылке водки. Тогда никому не придет в голову использовать этот спирт для производства суррогатного алкоголя. Для этого нужно вводить акцизы, в том числе медицинские спирты. Для принятия срочных мер надо немедленно все антисептики исключить из перечня лекарственных средств.
Говорил глава Российской национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Поиском 5 моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегорье», привлечены силы ВМФ России. На данный момент из 18 членов экипажа спасены 11, найдены тела 2 погибших. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130. Документы еще 57 рассматриваются, 3 отказано, сообщает Федеральная регистрационная служба. В афганском городе Теринкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал 2-м сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в январе в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня. Общественная палата намеревается провести новый гражданский форум. Какой смысл имеет диалог правозащитников и власти в сегодняшней России? Соединенные Штаты построят 1000-километровую стену на границе с Мексикой. Можно ли таким образом решить проблему нелегальной миграции? Годовщина уличных погромов погрома в пригородах Парижа. Почему власти Франции не в силах справиться с подростковой преступностью? В рубрике «Свободы слова» сегодня размышления Людмилы Телень о политике и власти в России. Итак, все это сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Ефима Фиштейна. Ефим, здравствуйте. Давайте начнем с российских тем.
Давайте начнем с российских тем, тем более, что главное из них – дистанционное общение президента Путина с народом широко освещалось и освещается и сегодня в газетах. Например, влиятельная лондонская газета Financial Times, редакционная передовица, пишет: «Вряд ли стоит удивляться тому, что президент, настолько популярный у себя в стране, как Владимир Путин, хочет сохранить политическую активность и после окончания второго срока в Кремле в марте 2008-го. Российская конституция, однако, как и американская, не позволяет президенту оставаться на посту более двух сроков подряд. И Путин до сих пор заявлял, что с уважением отнесется к этому закону. Однако ответ Путина на вопрос, заданный ему по телефону в ходе прямой линии на этой неделе, когда он сказал, что намерен сохранить определенное влияние на российскую политику, вызывает некоторые опасения в том, что он продолжит свою политику централизации и захвата контроля из-за кулис, даже после окончания срока. Подобные тенденции в прошлом были очевидны, особенно во внутренней политике России. Он укрепил роль государства как собственника в экономике, расширил свои полномочия в сфере назначений в политической системе России, усилил контроль над средствами массовой информации и так далее. Однако последние партийные маневры в России выводят манию контроля на новый уровень, на новый виток спирали. Так считает лондонская Financial Times в своей редакционной передовице. Раз уж мы заговорили о контроле российских властей над средствами массовой информации, стоит, может быть, процитировать из статьи Евгения Морозова из другой англоязычной газеты, издающейся в Париже, International Herald Tribune. Название «Благосфера как последнее убежище россиян». Я процитирую. «Если вы диктатор, стремящийся заткнуть роль независимым СМИ, приезжайте на практику в Москву. Успешная кремлевская методика опробуется здесь вот уже 10 лет. Во-первых, возьмите избегающего публичности олигарха, сделавшего свое состояние на темных приватизационных сделках в 90-е годы, но оставшегося лояльным режиму. Добавьте к этому выборы, на которых режиму понадобится поддержка СМИ. Заставьте олигарха купить прибыльный и дорогой сердцу российской интеллигенции телеканал или газету. И, наконец, найдите скандально известную личность и назначите ее главным редактором». Россияне едят вот такое варево с тех пор, как в 96-м на карту было поставлено переизбрание Бориса Ельцина на пост президента. И 10 лет спустя переход российских средств массовой информации под контроль людей и институтов, связанных с Кремлем, был почти завершен. Но в то время как независимые СМИ боролись за выживание, многие диссиденты нашли убежище в онлайне. Их не пускают на телевидение, поэтому у них нет другого выбора, кроме как уйти в блог. И вот сейчас интернет наполнился слухами о планах Кремля по установлению своего контроля над блогосферой и введению цензуры. В стране, все еще скорбящей по убитой недавно Анне Политковской, многие считают, что вопрос разгрома блогеров давно назрел. Причем самое опасное – это то, что этот разгром воспроизводит всю ту же самую модель, которая отравила и остальные российские средства массовой информации. Это была выдержка из статьи Евгения Морозова, помещенной в номере газеты International Herald Tribune. Хотите международную тему? Одну-две? В оставшееся время.
Наверное, одну, если мы успеем.
Давайте тогда одну я возьму, итальянскую «Ла Стампу». Эту газету, как, впрочем, и очень многие другие, заинтересовала ситуация в пригородах Парижа. Доминика Куирико пишет: «Год спустя, после известных волнений, хроника ночных событий в парижских банлью, пригородах. Остановка 122-го автобуса. Десяток молодых людей в натянутых на голову капюшонах напали на автобус. Некоторые были вооружены и, приставив пистолет к голове водителя, заставили его выйти из кабины. После безумной поездки с препятствиями, толчками и ударами, автобус остановился на улице Ленина. Пассажиры едва успели выбежать из автобуса, как облитый бензином он загорелся. Подобная сцена повторилась в Нантере. Трагедия была предотвращена лишь благодаря расторопности водителя. А такие же сцены можно было наблюдать в Атимон, южном пригороде Парижа, в Венесье. Еще более ужасные сцены имели место в квартале Гранд-Борн в городке Гриньи и так далее, и так далее. Восстание, похоже, обрело более жестокий и организованный характер. Существует опасность повторения механизма, сработавшего уже в прошлом году. Большая часть условий, приведших в прошлом году к взрыву коллективного насилия на значительной части территории столицы, сохраняется и сегодня, так пишет Служба внутренней безопасности. Дата 11 октября 2006 года. Вот это цитата из статьи Доменико Куэрико в сегодняшнем номере итальянской «Ла Стампы». Мы, пожалуй, закончим обзор европейской печати.
Благодарю вас, Ефим. Напомню, что сегодняшний обзор публикации подготовил и представил Ефим Фиштейн. Антифашистский митинг пройдет в Москве 4 ноября, в День народного единства и согласия. Члены Координационного совета Российского антифашистского фронта, в который входят правозащитники и политики, призывают всех москвичей прийти и выступить против расизма, национализма и ксенофобии, рассказывает Максим Ярошевский.
Организаторы антифашистского митинга, в отличие от активистов русского марша, уже получили разрешение на проведение своего мероприятия. Оно запланировано на 2 часа дня на Болотной площади в Москве. По словам председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, в нем примет участие сразу несколько политических партий. Однако уже есть договоренность, что на антифашистском мероприятии не будет никаких флагов и плакатов с партийной символикой.
Мы договорились между собой, что никакой партийной символики на этом митинге не будет. Мы все выступаем именно как антифашисты, безотносительно к тому, к политической или неполитической, правой или левой организации мы принадлежим. Просто мы хотим сказать все вместе, нет тем опасным тенденциям, которые в этом году еще яснее и тревожнее проявились в нашем обществе, чем, скажем, год назад, в этот же самый день 4 ноября.
Организаторы антифашистского митинга уже разослали письма с приглашением принять участие в акции лидерам политических партий, которые выступают против фашизма и расизма. По словам председателя СПС Никиты Белых, никто из антифашистского фронта не выступает за отмену или запрет русского марша. В данном случае самое главное – прийти на Болотную площадь и выразить свое отношение к проблеме распространения фашизма в России.
Действительно, это мероприятие рассматриваем как очень широкое. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы вот этот митинг не превратился в какую-то узкую правозащитную тусовку, чтобы он не превратился в какое-то узкопартийное мероприятие. Это действительно проблема, с которой надо бороться. И эта борьба предполагает не только подписание каких-то воззваний, да, но и вполне конкретных осмысленных действий. В частности, там, прихода на митинг и публичное высказывание своего отношения к русскому маршу, к тем лозунгам, там, «Кандапога, город-герой», там, «Россия, русская земля» и, там, и другими лозунгами, которые официально утверждены оргкомитетом в качестве лозунгов русского марша 4 ноября.
Говорил лидер Союза правых сил Никита Белых. Член антифашистского фронта, главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин, согласен с лидером СПС. В День народного единства и согласия важно прийти и выступить против фашизма в России.
Москвичам и тем, кто окажется в этот день в городе, важно прийти, потому что потом может быть поздно, и потом может быть очень стыдно за то, что вот ты не поучаствовал в этой истории.
Говорил Александр Рыклин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и почти 25 минут. Уральских цыган учат защищать свои права. На днях в Екатеринбурге собрались несколько десятков активистов со всего региона. Вместе с представителями Европейского центра по правам человека цыган они обсуждали проблемы своего народа, главные из которых на сегодняшний день враждебное отношение к людям этой национальности со стороны местных жителей во многих городах и даже странах. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова побывала на цыганском правозащитном семинаре и услышала не только жалобы на дискриминацию.
Выходишь ты из темноты.
Эта песня посвящается для милой дамы Даши.
Счастья вам, удачи. Высокая.
Торговцы, уличные попрошайки, похитители детей и просто мошенники. С этими обвинениями всем без исключения цыганам приходится сталкиваться каждый день. Координатор проектов по России от Европейского центра по правам цыган Леонид Райхман говорит, что этот стереотип уже сформирован и искоренять его крайне сложно.
Вся большая Россия знает, цыгане, они преступники, мошенники, но цыган живет около миллиона в России. Естественно, какая-то часть из них, наверное, вовлечена в какую-то криминальную сферу. Этот процент такой же, наверное, как и любой другой национальности. Но у России российского общества, создан устойчивый стереотип. Мы стараемся эту ситуацию чуть-чуть поменять, помогаем с юристом, не принимают на работу, например, значит, или избили в милицейском участке, вы скажете, русских тоже избивают. Цыган избивают чаще, в силу российских предрассудков.
Светлана Сергеева приехала из Тюмени. Вместе с мужем Владимиром они уже более 10 лет работают в собственной пекарне. Сейчас 48-летнему Владимиру Стоянову грозит статья терроризм и 20 лет тюрьмы.
Его обвиняют в убийстве и поджоге, но он этого не делал. Четверо суток его держали, его пытали, его били, одевали противогаз, подключали ток к нему, и он написал явку с повинной. Половина наших цыган занимается наркотиками, распродажей. Но мы уже 11 лет работаем в пекарне. Мы зарегистрированы в налоговой, платим все официально. Ну а выходит без разницы. Очень тяжело так, что нет такой справедливости большой.
Помимо предоставления адвокатов, активисты из Европейского центра устраивают круглые столы с представителями правоохранительных органов и цыганами. Кстати, последних сейчас все чаще называют народ рома. Опять же, с целью избавления от стереотипов. Петр Осипов живет в Омске. С предвзятым отношением милиции и враждебностью местных жителей он сталкивается часто. Теперь, когда он узнал о своих правах, Петр настроен решительно.
Они считают, что у нас нет своей думы, нет своего государства. Но мы также это понимаем, что у нас есть свои права. Права человека. И мы готовы бороться. К примеру, идут по улице лица цыганской национальности, идут русские, и они начинают, вот, цыгане наркотиками занимаются, губят наших детей. Но не все ведь неправильные рассуждения, и с этим надо бороться.
В Свердловской области проживает около 8 тысяч различных представителей ромов. Часть из них уже полностью ассимилировали, но некоторые группы по-прежнему держатся обособленно. Так, например, калдырарские цыгане. Их дети не ходят в школу, а вместе с мамами бродят по улицам городов и предлагают прохожим погадать по руке или на картах. По словам председателя правления Екатеринбургской цыганской национальной культурной автономии Рома-Урал Александра Торохова, они уже выходили с предложением к местным баронам, чтобы те как-то повлияли на представительниц прекрасного пола. Не секрет, что многие горожане сильно опасаются попасть в окружение толпы цыганских женщин.
Русских цыган тоже это пугает, потому что если я иду по улице, ко мне подходит толпа цыганок, я тоже немножко чувствую себя неуверен. Мы пытались говорить с баронами, со старейшинами на эту тему. Они нам говорили, что мы сами не хотим, чтобы они ходили. Но так как у них нет других навыков, они не знают ничего. И, соответственно, они к мужьям своим говорят, когда им запрещают ходить куда-то, они говорят, я не буду сидеть дома и у тебя на шее. Как я буду зарабатывать? Это мое дело. То есть, то, что я умею делать, то я и буду делать. Поэтому они каждый день идут в город с утра, ходят по этим машинам, по домам, по улицам, обращаются к прохожим, постоянно в каком-то негативе. И те крохи, которые они собирают, они с такой гордостью приходят домой, что они вот заработали. Определенный ритуал.
Постепенно ситуация и с этой группой ромов улучшается. Их дети начинают ходить в школу, для них создано несколько специальных программ. Взрослым же цыганам объясняют, как в той или иной ситуации они могут отстоять свои права. В будущем планируется создать сетевую структуру, которая будет следить за соблюдением прав цыган в разных регионах страны. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Широградский. А по окончании нашей программы в 19 часов по московскому времени слушайте передачу «Время гостей». Ее тема сегодня – кризис нравственности в центре Европы. В программе участвует директор Института социологии Венгерской академии наук Пал Томаш. Ведет программу обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. 25 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40 человек. К поискам пяти моряков, затонувшего 23 октября в Японском море, и сухогруза «Синегорье» привлечены силы ВМФ России. На данный момент из 18 членов экипажа спасены 11, найдены тела двух погибших моряков. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130, документы еще 57 рассматриваются, трем отказано, сообщили в Федеральной регистрационной службе. В афганском городе Теренкот, административном центре провинции Рузган, при взрыве бомбы погибли 14 человек, взрывное устройство было приведено в действие рядом с переполненным микроавтобусом. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в январе в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Европарламент отверг призывы продлить на год санкции против Узбекистана, введенные после прошлогодних событий в городе Андижан. В парламентской резолюции подчеркивается, что эмбарго на поставки Ташкенту оружия и военной техники должно остаться в силе, но запрет на въезд в страны ЕС для узбекских руководителей следует отменить. В Хельсинки проходит саммит ЕС-Украина. Главная тема – подписание нового рамочного соглашения между Киевом и Европейским Союзом. На сайте «Российской газеты» сегодня были опубликованы данные о доходах членов правительства за 2005 год. На первом месте в списке министр природных ресурсов Юрий Трутнев, а замыкает его глава Минэкономразвития Герман Гре. Слушайте «Радио Свобода». Сегодня 27 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 октября 1963 года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». СССР и Запад в конце 20-х и 30-е годы. У микрофона Михаил Коряков и дикторы радио.
Ты дремлешь, Европа, мой шаткий оплот, гипотеза самоубийцы. Я имя твое, как последний пилот, шепчу перед тем, как разбиться. Это Павел Антокольский, поэт, в творчестве которого всегда сильно звучала тема России и Европы. Вместо европеизации Октябрь преподнес нечто совершенно иное. В конце 20-х, начале 30-х годов Сталин как бы железным занавесом отрезал Россию от Европы. Европа тогда, быть может, не дремала, но то, что она зашаталась, это не вызывало сомнения. Ведь тогда, в конце 20-х, начале 30-х годов, Европа и Америка переживали тяжелый экономический кризис. Это еще больше способствовало разрыву между Россией и Европой. Даже Борис Пастернак в 1934 году писал: «Прощальных слез не осуша, и, плакав вечер целый, уходит с запада душа, ей нечего там делать».
В журнале «Октябрь» в 1929 году был напечатан чрезвычайно интересный документ «Записки Вузовки» Надежды Азвалинской.
Мне кажется, что культура Запада не так уж велика. На каждого Анатолия Франца по 20 Пуанкаре, Фоши, Бриянов, Шиллера и Гёте измазаны и испачканы обилием Гогенцоллернов. Мне хочется сказать, что в крошечном сельсовете в селении Елове, где выступает с корявой речью малограмотная тетка Авдотья, больше настоящей культуры, чем во французском парламенте, когда выступает Бриан.
Несмотря на антиевропейские настроения, подогреваемые партийной пропагандой, уходила ли когда-нибудь Россия от Европы? Нет. Трижды прав был Илья Эренбург, когда он уже во время Второй мировой войны писал в статье «Мы и Европа».
«Никогда мы не отделяли нашей культуры от европейской. Мы связаны с ней не проводами, не рельсами, но кровеносными сосудами, извилинами мозга».
СССР и Запад в конце 20-х и 30-х годы. Радио «Свобода», 27 октября 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А выпуск новостей науки и техники сегодня представит Ольга Орлова.
Американские палеонтологи нашли в Аргентине череп гигантской ископаемой нелетающей птицы из группы фороракосов. Это самый крупный птичий череп из всех известных науки. Его длина 716 миллиметров, а рост птицы составлял более 3 метров. Фороракосы появились в Южной Америке около 62 миллионов лет назад и заняли нишу двуногого бегающего хищника. Ее ранее занимали хищные динозавры. Последние представители группы фороракосов вымерли около 2 миллионов лет назад. Вместе с черепом найдены кости конечностей. Их строение свидетельствует о том, что гигантские птицы были быстрыми бегунами. Международная группа генетиков сообщила о прочтении генома медоносной пчелы. Пчела стала третьим насекомым после мушки дрозофилы и малярийного комара, чей геном удалось полностью прочесть. В геноме пчелы обнаружены особые гены, ответственные за утилизацию цветочного нектара и пыльцы, а также 9 новых генов, благодаря которым личинки пчел превращаются в представителей той или иной касты, в зависимости от того, чем их кормят. Возможно, это открытие поможет разобраться в генетических механизмах, ответственных за формирование сложного социального поведения. Французские ученые разработали новый метод оценки поверхностной температуры мирового океана в древнейшие времена. Температурной шкалой послужил изотопный состав кремния, исследование которого подтвердило, что 3,5 миллиарда лет назад температура океана составляла около 70 градусов и впоследствии снижалась. Около 500 миллионов лет назад температура океана уже была почти такой же, как сейчас. Специалисты из Китая и США нашли способ измерить количество воды в мантии Земли. До сих пор ученые не знали, сколько воды хранят земные недра. Оказалось, что о количестве воды можно судить по электропроводности оливина, самого распространенного минерала земной мантии. В лабораторных экспериментах ученые выяснили, как изменяется электропроводность оливина в зависимости от его насыщенности водой при разных температурах и давлениях. Это позволило рассчитать количество воды в мантии. Оказалось, что под океаническим ложем содержится воды на порядок больше, чем под континентальными плитами. Эти оценки помогут физикам и геологам понять строение земной мантии и ее геохимическую историю.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В московском выставочном зале «Малый Манеж» открылась необычная экспозиция под названием «Дары вождя». Вся она состоит из подарков, преподнесенных советским лидерам от Ленина до Горбачева, рассказывает Лилия Парвелева.
Недавно в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли очередной шедевр – картину «Святой Себастьян» Антонелло до Мессины. На вернисаже директор музея Ирина Антонова с горечью вспоминала, что было такое тоскливое время, когда здание целиком отдали под постоянно действующую выставку «Подарки Сталину». Казалось, проекты такого рода навсегда отошли в прошлое. Но вот в Малом Манеже решили показать наиболее яркие образцы даров советским вождям. Из антропологического интереса, поясняют устроители выставки. А автор ее дизайна, архитектор Евгений Ас, подчеркивает.
Нам хотелось снять момент такого пафоса, который неизбежно возникает при появлении великих политических лидеров, особенно имея в виду политическую историю нашей страны. Отчасти поэтому, но отчасти как такой тоже эстетический прием, мы использовали в экспозиции гофрированную сталь, которая, на наш взгляд, носит индустриальный характер и позволяет избежать такой излишней возвышенности.
И на этом фоне, в безупречно выполненных витринах, с тщательно поставленным светом, мерцают экспонаты. Они кажутся одинаково значимыми и драгоценными. Неважно, действительно ли это очень дорогая шашка, украшенная изумрудами, или косенький чернильный прибор, который обнизала бисером безрукая женщина, научившаяся выполнять тонкую работу пальцами ног. Пафосными кажутся даже обычные фабричные работы и весы для взвешивания младенцев. Здесь не задаешься вопросом, зачем они были нужны 70-летнему старцу, поскольку Сталин, а это подарок к его юбилею, был и отцом всех народов, и другом всех детей, то и весы для новорожденных приобретали символическое значение. Как поясняет куратор выставки Ольга Соснина, главной задачей было представить не реальность, а советский миф.
Мы решили представить здесь крупные ковры, именно в коврах, изображения вождей. Но они все вместе существуют. Для нас явление вождизма скорее интересно, и взаимоотношения человека с вождем как с фигурой власти, а не как с людьми конкретными, с определенной своей, конечно, человеческой судьбой, индивидуальностью.
Собранные в одном зале все эти лики вождей на гигантских и средней величины коврах подавляют. Неважно, вышиты они наивным стебельчатым швом или вытканы добротной толстой шерстью. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 41 минута. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Итак, очередной акт единения главы государства с подведомственным ему народом состоялся. Практически все прошло в соответствии с заранее разработанным сценарием, пишет на сайте ежедневного журнала независимый обозреватель Александр Гольц по поводу состоявшегося на неделе почти трехчасового общения Владимира Путина с населением России в прямом эфире. Удивительное дело, отмечает Александр Гольц, на общем мажорном фоне этого теледейства все явственнее и явственнее звучала тема бессилия главы государства.
Вот он говорит о том, что целью закона о дачной амнистии было разбюрократить принятие соответствующих решений и снизить затраты граждан на должное оформление участков. И, увидев реакцию собеседницы, печально констатирует: «Пока не удалось добиться, видимо, ни того, ни другого». Вот, рассуждая о неэффективности региональных властей, приведших к погромам в карельской Кондопоге, вдруг признается, что он, президент России, который уж неделю не может связаться с председателем правительства Карелии, пребывающего то в самолете, то сейчас вот в отпуске. Потом сетует на чиновников правоохранительных органов, устроивших форменную охоту на грузин. «Заставьте не очень умного человека Богу молиться, он рад лоб расколоть». Призываю и правоохранительные органы, и административные органы не только воздержаться от этих действий, считая, что эти действия недопустимы. Оказывается, Путин настолько лишен власти и влияния, что, отвечая на вопросы россиян, он, бедный, пытается достучаться до чиновников, до которых ему никак не удается донести свое мнение.
Что же это получается, задается вопросом Александр Гольц. 6,5 лет глава государства денно и ночно строит властную вертикаль, дабы сделать это самое государство управляемым. Ради этой цели он лишил россиян права выбирать губернаторов, превратил парламент в заштатный отдел президентской администрации, запугивал бизнесменов. А теперь получается, что его люди игнорируют его же приказы.
Конечно, можно предположить, что, кивая на нерадивость чиновников, Владимир Путин вознамерился снять с себя ответственность за происходящее. Хотя с самого начала вся эта вертикаль власти задумывалась таким образом, что глава государства отвечает за все. Но сейчас мы как раз наблюдаем, как давит на президента эта непосильная ноша. Мы наблюдаем президентскую капитуляцию перед собственной же бюрократией. Того и гляди, наш самодержец начнет растерянно вопрошать: «Я царь или не царь?»
В этом контексте более чем странно выглядят намерения Путина влиять на происходящее в стране после 2008 года, считает Александр Гольц.
Этот бравурный рапорт все время прерывался сетованиями на собственных назначенных им, господином Путиным, помощников, представителей и так далее. На этом фоне поразительно выглядит то, что Путин вдруг неожиданно на вопрос, как вообще будет жить страна после 2008 года, заявляет, что он по-прежнему намерен оказывать влияние на российскую политику, но уже только за счет своего морального авторитета. Вот сейчас, когда он обладает всей полнотой власти, и он сосредоточил всю власть в своих руках, у него нет возможности влиять на своих чиновников. А тогда, после 2008 года, он намерен влиять на них с помощью только своего авторитета. Ну, мыслит-то он себя, похоже, русским Дэн Сяопином, но на ум почему-то приходит царь Федор Иоаннович.
Мнение независимого обозревателя Александра Гольца, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит, 25 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40 человек. К поискам пяти моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегория», привлечены силы ВМФ России. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130, документы еще 57 рассматриваются, трем отказано. В афганском городе Теринкот в административном центре провинции Урусган при взрыве бомбы погибли 14 человек. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Он стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в январе в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Единая система газоснабжения России в основном готова к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов, сообщили представители государственного концерна «Газпром». В частности, в подземных хранилищах газа созданы его запасы на уровне 63 миллиардов кубометров. Это на 400 миллионов кубометров больше, чем годом ранее. Вместе с тем, максимальная суточная производительность подземных хранилищ газа в начале зимы, как сообщает «Газпром», составит примерно 600 миллионов кубометров топлива. В целом, как неоднократно заявлял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, концерн готов выполнять все свои обязательства по поставкам газа как на внутренний, так и на внешний рынок.
Успехи «Газпрома» в области производства, в области финансов, конечно же, позволяют нам реализовывать крупные социально значимые программы, такие как газификация регионов Российской Федерации. В самое ближайшее время будет построено более 12 тысяч новых газопроводов, и газ придет в квартиры и дома более 11 миллионов россиян. Без сомнения, в течение нескольких лет мы существенно поднимем уровень газификации в стране.
Федеральная антимонопольная служба России участвует в разработке кодекса корпоративного поведения банков на рынке ипотечного кредитования, сообщила представитель службы Юлия Бондарева. По планам в кодексе будут установлены единые стандарты, обязывающие банки раскрывать все сборы и комиссии при выдаче ипотечных кредитов. Вместе с тем, по мнению экспертов, России необходимо принимать законы, не только регулирующие правила поведения кредитных организаций, но и устанавливающие ответственность заемщиков перед банками. Говорит депутат Государственной Думы России, член Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев.
Я бы, в конце концов, принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человек или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, в субботу 28 октября намерен начать строительство в Калуге своего сборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Правительство России может принять решение об отмене таможенных пошлин на ввозимые в страну мобильные телефоны и комплектующие для их производства. Как сообщили представители Министерства экономического развития и торговли страны, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле в начале ноября или на одном из следующих ее заседаний. Сейчас импортная пошлина на мобильные телефоны составляет 5% их таможенной стоимости. Объем туристических услуг в России за 9 месяцев 2006 года увеличился на 18%, примерно до 33 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. По текущему курсу это более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Сообщается, что только за первое полугодие количество российских граждан, выехавших на отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья, выросло более чем на 12,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом количество иностранных туристов, посетивших Россию, увеличилось примерно на 11%. Между тем, как считает руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Сдержалковский, объемы въездного туризма могли быть и больше.
Крепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въезду. И малая гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Всемирная торговая организация начала расследование в отношении Китая. Первое со времени вступления страны в ВТО. Оно организовано по иску Европейского Союза, США и Канады из-за таможенных пошлин, которые установлены в Китае на ввозимые комплектующие для сборки здесь автомобилей. Средняя ставка этих пошлин 25%. Ввозить в Китай комплектующие беспошлинно могут лишь те зарубежные компании, местные автосборочные заводы которых будут закупать не менее 40% автокомпонентов у местных поставщиков. По мнению инициаторов первого в истории ВТО подобного совместного иска, это противоречит правилам Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Два крупнейших в мире аукциона цветов, голландские компании Flora Holland и Alsmer, объявили о планах объединения, которое планируется завершить в 2008 году. Обе компании являются кооперативами. Сделка должна быть одобрена антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза. В случае ее завершения годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 83 копейки. На выходные понедельник 26.79. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки. Курс на следующие дни 33.97. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. В Соединенном Королевстве и в Ирландии сейчас широко обсуждается сенсационное открытие британских генетиков, доказавших, что англичане и ирландцы ведут свое происхождение от древних испанцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британские генетики во главе с профессором Оксфордского университета Брайаном Сайксом провели исследование, из которого явствует, что англичане происходят от древних испанцев. Результаты своего исследования профессор Сайкс изложил в книге «Кровь островов», имея в виду, конечно, британские острова. Сравнивая ДНК жителей Британии и Ирландии с генетическими кодами различных регионов континентальной Европы, английские генетики пришли к выводу, что ближайшие родственники англичан – испанцы, населяющие северное побережье Иберийского полуострова. 6000 лет назад древние иберийцы, представлявшие собой племена кельтского происхождения, пересекли Бискайский залив и добрались до берегов Британии. Правда, британские острова в те времена были уже заселены, но их население не превышало несколько тысяч человек и было поглощено пришельцами из Испании. Из опубликованной профессором Сайксом генетической карты британских островов становится очевидным, что в жилах британцев течет также кровь датчан и северных викингов. Однако генетическая связь с пришедшими из Иберии кельтскими племенами доминирует, особенно в Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Я попросила профессора Сайкса рассказать о том, как проводилось это исследование.
В исследовании участвовали 10 тысяч добровольцев со всей Британии и Ирландии, у которых мы брали образцы их ДНК. Затем мы сравнивали эти образцы с ДНК жителей различных частей Европы, чтобы выяснить, где, в каких регионах наблюдается их максимальное сходство. В результате мы установили, что самые древние обитатели британских островов, о которых можно говорить, исследуя современные народы, пришли не из континентальной Европы, как обычно думают, а главным образом с Иберийского полуострова, с его атлантического побережья. В наше время эти люди известны как кельты. Так что кельты вовсе не прибыли в Британию, как считают историки, прямиком из Центральной Европы, а переправились туда из Иберии.
Не противоречит ли ваше открытие историческим фактам?
То, что население Британии и Ирландии думает о своем происхождении, подчеркнуто из книг. Точка зрения историков, как, впрочем, и мнение самих жителей Британии и Ирландии, сводится к тому, что кельты пришли в Британию из Центральной Европы и принесли с собой образцы своего прикладного искусства и изделия из металла. Однако наше исследование противоречит тому, что многие думают по этому поводу. Если обратиться к иберийской и ирландской мифологии, то можно обнаружить серьезные аргументы в пользу того, что кельты, то есть древние ирландцы, ведут свое происхождение из Испании. Поразительно, что в испанской мифологии содержатся такие же сюжеты. Впрочем, о мифах трудно сказать, когда они возникли. В одном из мифов говорится о том, как человек, стоящий на скалах Северной Испании, смотрит в сторону Ирландии, которую ему хочется исследовать. Ирландия, конечно, ни при каких погодных условиях не видна с берегов Испании, но здесь очевидна связь древних обитателей Испании и Ирландии. Таким образом, наше генетическое исследование чудесным образом согласуется с этим древним мифом.
Позволяли ли существовавшие 6000 лет назад морские средства передвижения добраться из Испании до Британии?
Думаю, что это было вполне возможно. Вдоль Атлантического побережья Иберии пролегали очень оживленные торговые морские пути. Это подтверждают и археологические находки. В то время было намного легче плавать по морю, чем путешествовать по суше, которую тогда покрывали населенные хищниками леса. Там были и другие опасности. В те времена люди предпочитали передвигаться вдоль морского побережья. Все это вполне согласуется с нашим генетическим исследованием, которое показало, что существовало интенсивное морское сообщение между Иберией и западной частью Британии.
Прослеживается ли связь между типом ДНК и национальным характером?
В какой-то мере связь между ДНК и национальным характером существует, но было бы преувеличением утверждать, что национальный характер обусловлен только ДНК. Думаю, что он формируется во многом географическими условиями проживания народа, социальными и историческими обстоятельствами. Генетические особенности также на это влияют, но не думаю, что они оказывают определяющее влияние на характер народа.
Говорил профессор Оксфордского университета Брайан Сайкс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – организаторы русского марша 4 ноября добиваются разрешения на свою акцию. Организаторы антифашистского митинга в тот же день призывают россиян присоединиться к своей акции. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем.
Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Употребляли жидкость для дезинфекции за 7 рублей. В основном люди с низким уровнем дохода, безработные и бездомные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.